Глава 18.
«Я хочу вернуться и снова поговорить с тем парнишкой», — сказал Дат.
«С объединителем?»
«Ага, с Ярисом. Знаю, вы сказали, что это не он, но неважно, он что-то знает, и я хочу с ним поговорить».
«Вы его не найдете».
«Что?»
«Удачи. Он исчез». Он немного отстал и позвонил по телефону.
«Вы правы. Яриса нигде нет. Откуда вы знали? Твою мать, что за шутки?»
«Давайте поедем в ваш офис».
«В жопу офис! Он подождет! Повторяю, как, блин, вы узнали про Яриса?»
«Послушайте,
Борло, меня пугают ваши оккультные способности. Я сложа руки не сидел. Когда мне сообщили, что придется с вами нянчиться, я навел справки и знаю, что с вами шутки плохи. Уверен, вы тоже подготовились и в курсе, кто я такой».
«Я должен был это сделать».
«Поэтому я был готов к тому, что буду работать вместе с детективом, даже с какой-нибудь важной шишкой, но не ожидал такого мрачного и недовольного типа. Откуда вы знаете про Яриса и почему вы защищаете этого говнюка?»
«Ну ладно. Он позвонил мне вчера вечером из машины или, может, поезда и сказал, что уезжает». Он уставился на меня.
«Какого хрена он позвонил вам? И почему вы не сообщили об этом мне? Мы вместе работаем или как, Борло?»
«Почему он позвонил мне? Возможно, он был не в восторге от вашего метода проведения допросов, Дат. А насчет того, работаем ли мы вместе. Я думал, что я здесь для того, чтобы послушно выдать вам все, что у меня есть, а потом смотреть телевизор в гостинице, пока вы ищете злодея.
Когда Боудена ограбили? Когда вы собирались мне об этом сообщить? Вы не очень-то торопились рассказать о том, что узнали от Ульхуана на раскопках, а ведь у него должен быть самый жир, он же правительственный агент, верно? Не бойтесь, это ерунда, они есть на каждом общественном объекте. Но мне не нравится, что вы выводите меня из игры, а затем устраиваете это шоу, как вы могли!»
Мы посмотрели друг на друга. После долгой паузы он повернулся и пошел к краю тротуара.
«Объявите Яриса в розыск», — сказал я ему в спину.
«Поставьте метки на его паспортах в базе данных, сообщите в аэропорты, на железнодорожные станции. Но он позвонил мне только потому, что уже был в пути, чтобы изложить свою версию событий. Его телефон, скорее всего, лежит разбитый у рельсов где-то посреди ущелья Кучиниса, на полпути к Балканам».
«И что же, по его мнению, произошло?»
«Арсения». Он с отвращением отвернулся от меня и махнул рукой, отгоняя слово прочь.
«И когда вы собирались мне об этом рассказать?» — спросил он.
«Я же рассказал, нет?»
«Он смылся. Это не наводит вас на мысли? Черт побери! Это же бегство виновного!»
«Что? Вы промахали? Да ладно! Какой у него мотив?» — спросил я, но тут же вспомнил, что мне сказал Ярис. «Она не была в их компании. Они ее отвергли. Я помедлил». «Или вы про Боудена? Черт побери! Почему и как Ярис мог организовать что-то подобное?»
«Оба вопроса без понятия. Кто поймет этих уродов?» — сказал Дат. «У них найдется какое-то бредовое оправдание, какая-то теория заговора».
«Это нелогично», — осторожно ответил я после минутной паузы. «Ну ладно. Это он мне тогда звонил».
«Я знал. Вы его покрывали».
«Я не знал. Не мог понять. Он сообщил мне об этом, когда позвонил вчера вечером». «Стоп, стоп. Послушайте, Дат. Если это он ее убил, то зачем ему вообще звонить мне?» Он уставился на меня. Минуту спустя повернулся и вызвал такси. Открыл дверцу. Я наблюдал за ним. Такси остановилось косо посреди дороги. Улькомские машины сигналили ему, проезжая мимо. Бишерские водители тихо объезжали протуп. Законопослушно, даже не ругаясь шепотом. Дат наполовину забрался в салон машины и застыл. Таксист стал против чего-то возражать. Дат что-то рявкнул в ответ и показал ему свое удостоверение.
«Не знаю, зачем», — ответил он мне. «Это нужно выяснить, но то, что он исчез, это уже слишком, нет?»
«Если он замешан в этом деле, то ему нет смысла вообще привлекать мое внимание. И как он доставил ее в Бишель?»
«Позвонил своим друзьям на той стороне, и они это сделали».
Я с сомнением пожал плечами. «Возможно. Первую зацепку нам дали бишельские объединители, точнее, человек по имени Дродин. Про ложный след я слышал, но тогда у нас вообще не было следа, с которого можно сбить. Им не хватит ума, да и связей, чтобы понять, какой именно фургон нужно угнать. По крайней мере, такое впечатление произвели те, кого я видел.
Да и все равно в их рядах агентов полиции больше, чем всех остальных. Если это сделали объединители, значит, тут замешана какая-то хардкорная группа, которую мы еще не видели.
Я говорил с Ярисом. Он напуган, сказал я. Не виновен, но напуган и опечален. Кажется, он был в нее влюблен.
Ладно, сказал Дат после паузы.
Он сделал знак, чтобы я садился в такси и еще немного постоял рядом с машиной, отдавая инструкции по телефону. Слишком быстро и тихо, чтобы я мог хоть что-нибудь разобрать. Затем он сел в салон, и такси поехало.
«Ладно, давайте сменим пластинку», — медленно заговорил он, обращаясь ко мне. «Кому какое дело, что там произошло между Бишелем и Улькомой, верно? Всем же насрать, что нам говорят наши боссы. Вы полицейский, я полицейский. Давайте все это исправим. Мы сотрудничаем, Борло. Дело становится все более запутанным с каждой минутой, и мне бы не помешала помощь, а вам?» Ульхуан, кстати, ни хрена не знает.
Заведение, в которое он меня отвез, находилось совсем рядом с его конторой, и по сравнению с темным баром, в котором собираются бишельские копы, оно было совсем не таким уж мрачным. Но я все равно не арендовал бы его для свадьбы. Формально рабочий день еще не закончился, но заведение уже было более чем наполовину заполнено. Вряд ли там сидела только местная полиция, но я узнал многих из тех, кого видел в офисе Датта. Меня они тоже узнали. Датта приветствовали, а я следовал за ним под шепот и очаровательные улькомские пристальные взгляды. «Одно несомненное убийство, а теперь еще и два исчезновения», — сказал я, внимательно наблюдая за ним. «И все это люди, которые занимались данной темой».
«Никакого долбанного Арсини не существует!»
«Дат, я этого и не утверждаю. Вы же сами сказали, что существуют секты и психи».
«Нет, я серьезно, идите в жопу!» «Самый сектантский псих, которого мы видели, только что бежал с места преступления, а вы закрыли на это глаза!»
«Я должен был сразу об этом сказать. Сегодня утром. Извините».
«Вы должны были позвонить вчера ночью!»
«Мне показалось, что его не за что задерживать, но я прошу прощения». Я выставил вперед ладони. Я долго смотрел на Датта. В душе у него шла какая-то борьба.
«Я хочу раскрыть это дело», — сказал он.
На заднем плане раздавался приятный уху гул посетителей, говорящих по-элитански. Кто-то зацокал языком, увидев мой бейдж туриста. Дат взял мне пиво, улькомского, ароматизированного кучей разных штук. До зимы еще оставалось несколько недель, и климат в Улькоме был такой же, как и в Бишеле, но мне показалось, что тут холодней.
«Что скажете?» «Черт, если вы даже мне не доверяете!»
«Дат!» «Я уже рассказал вам то...» — я заговорил тише.
«Про первый звонок никто не знает. Я не понимаю, что происходит. Я ничего не понимаю. Я ничего не расследую. Меня используют по какому-то стечению обстоятельств, о котором мне известно не больше вашего. Мне сливают разную информацию, с которой я не знаю, что делать. Надеюсь, что к этой фразе можно будет добавить «пока». Однако сейчас я ровным счетом ничего не знаю». «А что произошло, по мнению Яриса? Я найду этого гада!»
«Нет, не найдет. Я должен был позвонить, но он не тот, кто нам нужен, и вы это знаете, Дат. Вы знаете. Как давно вы служите в полиции? Иногда ты просто знаешь, верно?» Я постучал себя в грудь. Ему это понравилось, и он кивнул. Я повторил ему то, что сказал Ярис.
«Херня!»
— сказал он, когда я закончил. «Возможно».
«Что это за тема про Арсини? Он сбежал из-за этого? Вы же читаете эту книгу, ну, ту запрещенную, которую написал Боуден. Какая она?»
«В ней полно всего. Просто тьма. Я не знаю, по-моему, она нелепа. Тайные повелители, более могущественные, чем пролом, кукловоды, дергающие за ниточки марионеток, тайные города.
Бред!»
«Да, но дело в том, что в него многие верят, и, я раскрыл перед ним ладони, происходит что-то серьезное, и мы понятия не имеем, что именно».
«Может, я почитаю ее после вас», — сказал Дат. «Кто знает, что тут вообще творится».
«Кусим!» Двое его коллег, мужчины приблизительно его или моего возраста, подняли бокалы, приветствуя его и почти так же меня. У них во взгляде было что-то особенное — и они приближались к нам, словно любопытные животные.
Кусим, у нас не было возможности познакомиться с нашим гостем. Ты его прятал?»
«Юра, Кай, как жизнь», — сказал Дат. «Борло, это детективы такой и сякой».
Он помахал руками, словно приветствуя нас. Один из детективов удивленно посмотрел на Датта.
«Я просто хотел выяснить мнение инспектора Борлу о Булькоме», — сказал человек по имени Кай.
Дат фыркнул и допил пиво.
«Твою мать!» — сказал он удивленно и зло. «Ты хочешь напиться и завязать с ним спор? А может, даже если ты уже достаточно набрался, Юра, то и подраться. Ты вспомнишь всевозможные международные инциденты. Возможно, стряхнешь пыль с долбанной войны. Его папа служил в Улькомском флоте», — сказал он мне. «Заработал звон в ушах или еще какую-то хрень во время дурацкой стычки с бишесским буксиром из-за ловушек для омаров, что ли?»
Я бросил взгляд на наших собеседников. Ни один из них не выглядел особенно разъяренным. Во взгляде Кая можно даже было рассмотреть что-то похожее на юмор.
«Можешь не трудиться», — сказал Дат. «Он обычный бишельский чудило, как ты и подумал. Можешь так и рассказывать в офисе. Идемте, Борло».
Мы зашли в гараж полицейского участка, где стояла его машина.
«Эй!» — Дат показал на рулевое колесо. «Я даже не подумал. Может, вы хотите опробовать Улькомские дороги?»
«Нет, спасибо. По-моему, я здесь только запутаюсь. Водить машину в Бишеле или Улькоме достаточно сложно, даже когда-то в своем родном городе. Ведь приходится следить и за местным, и за иностранным транспортом. Знаете, когда я только сел за руль... Здесь, наверное, то же самое. Нужно учиться не только видеть все машины на дороге, но и не видеть все остальные, те, которые за рубежом. Но делать это быстро, чтобы уйти от столкновения с ними». Дат кивнул. «В общем, в молодости, когда я начал водить... Мы обгоняли разные ржавые ведра, тележки с запряженными в них ослами и все такое прочее. Ты это не видел, но понимаете. А теперь, много лет спустя, машины, которые я не вижу, в основном обгоняют меня». Дат рассмеялся почти смущенно.
«Жизнь она такая. То вверх, то вниз, — сказал он. — Через 10 лет ваши снова будут нас обгонять».
«Сомневаюсь».
«Да бросьте, — сказал он. — Все изменится, как и всегда. Перемены уже начались».
«Вы про наши выставки? Польза от них ни на грош, инвестиции просто жалкие. Вожаком волчьей стаи по-прежнему остаетесь вы.
Мы же в блокаде».
«Но, кажется, она не слишком вам повредила. Нас Вашингтон обожает, но что мы от него получили?»
«Только Кока-Колу».
«И это большое счастье. Вы канадскую колу пробовали? Блокада — просто бред, отголоски холодной войны. Какая разница, с кем хотят играть американцы? Да всем насрать. Удачи вам с ними».
«О, Канада!» — пропел он строку гимна. «А как вас кормят в отеле?»
«Ничего. Плохо. Не хуже, чем в других гостиницах». Он повернул руль и повез нас маршрутом, который я уже начал узнавать.
«Милая», — сказал он в телефон, — «можешь приготовить на ужин побольше? Спасибо, красавица! Хочу познакомить тебя с моим новым напарником».
Ее звали Елия. Она была симпатичная, значительно моложе Датта, но вела себя с достоинством, наслаждаясь своей ролью. Она встретила нас у дверей квартиры и трижды поцеловала меня по улькомскому обычаю. По дороге к дому Дат посмотрел на меня и спросил:
«Все в порядке?»
Я вдруг понял, что с точки зрения гросстопии он живет всего в миле от моего дома. Из гостиной я увидел, что окна квартиры Датта и Елии и моей собственной выходят на один и тот же озелененный участок, который в Бишеле был лугом Майдлина, а в Улькоме — парком Квайцо, тонко сбалансированное пересечение. Я часто гулял по Майдлине. Там есть участки, где пересекаются даже отдельные деревья, по которым лазят улькомские и бишельские дети, выполняя родительские приказы не видеть друг друга. Дети — это мешки с инфекциями. И именно такие встречи приводят к распространению заболеваний. Эпидемиология всегда была сложным делом, как здесь, так и у меня на родине. «Как вам Улькома, инспектор?» «Теодор. Она мне очень нравится».
«Брехня! Он думает, что мы все здесь идиоты и громилы, и что нас захватили тайные армии невидимых городов».
В смехе Датта слышались резкие ноты.
«И, в общем, у нас не очень много времени на осмотр достопримечательностей».
«Как продвигается дело?» — спросила Илья.
«Нет никакого дела», — ответил Дат. «Есть серия случайных и невообразимых кризисов, в которых нет никакого смысла. Если только ты не веришь в самую драматичную хрень.
и еще есть мертвая девушка».
«Это правда?» — спросила Илья у меня. Они стали приносить еду по частям. Не домашние блюда, в них, похоже, было много полуфабрикатов, но выше качеством, чем те, что я ел до сих пор, и более улькомские, хотя это и не всегда хорошо. На закате небо над парком, затянутое грозовыми облаками, быстро темнело. — Вы скучаете по картошке, — сказала Илья. — У меня это на лице написано. — Вы же кроме нее ничего не едите, да? Ей показалось, что это смешная шутка. — А наша еда для вас слишком острая.
— Кто-то наблюдает за нами из парка.
— Как вы можете это разглядеть с такого расстояния?
Илья бросила взгляд через мое плечо.
— Надеюсь, этот человек сейчас в Улькоме. Так будет лучше для него же самого.
Она работала редактором в журнале, посвященном финансам, и, судя по книгам в квартире и плакатам в ванной, увлекалась японскими комиксами.
— Вы женаты, Теодор?
Я пытался отвечать на вопросы Елии, но она задавала их слишком быстро.
— Вы здесь впервые?
— Нет, но я давно здесь не был.
— Значит, вы не знаете города?
— Нет. Когда-то я мог сказать, что знаю Лондон, но это было много лет назад.
— Вы путешествовали, а теперь после всего этого икшаетесь с нами, инпатриантами и проломщиками?
Эта реплика не показалась мне очаровательной.
— Кусим говорит, что вы проводите все время там, где откапывают старые колдовские штуки.
Там то же самое, что и везде, только больше бюрократии, чем могло бы показаться. А на странные истории можно не обращать внимания.
— Это смешно.
Внезапно на ее лице появилось сокрушенное выражение.
— Я не должна об этом шутить. Просто дело в том, что я почти ничего не знаю про погибшую девушку.
— Ты никогда не спрашиваешь, — заметил Дат.
— Ну, это, у вас есть ее фотография? — спросила Илья.
Наверное, на моем лице появилось удивленное выражение, потому что Дат пожал плечами. Я засунул руку во внутренний карман пиджака, но когда коснулся единственной фотографии, которая у меня была, маленькой копии с копией, сделанной в Бишеле, засунутой в бумажник, я вспомнил, что на ней изображена мертвая Махалия. Ее я показывать не хотел. Извините, но у меня ее нет. Во время возникшей небольшой паузы мне вдруг пришло в голову, что Махалия всего на несколько лет моложе Елии. Я пробыл в гостях дольше, чем предполагал. Елия была хорошей хозяйкой, особенно когда я увел ее с опасной темы, точнее, когда она позволила мне это сделать. Близость парка и проявление чужих чувств трогали, почти отвлекали внимание. Глядя на то, как Елия с Датом ласково припираются, я подумал о Сариске и Бессае. Я вспомнил странный пыл Айкама Цуэ. Когда я решил уйти, Дат вывел меня на улицу и направился к машине, но я сказал «сам доберусь».
— Все в порядке? — спросил он. — Вы весь вечер какой-то странный.
— Все нормально. Извините, я не хочу показаться грубым. Это было очень мило с вашей стороны. Вечер был замечательный. И Илья, вы просто счастливчик. Просто я пытаюсь кое-что обдумать. Слушайте, я полностью экипирован. У меня есть деньги, улькомские деньги. Я показал ему свой бумажник. У меня все мои документы, бейдж туриста. Знаю, вам не по себе, когда я тут брожу, но серьезно, я люблю гулять. Мне нужно немного пройтись. Сейчас прекрасная ночь.
Вы о чем, черт побери? Сейчас же дождь.
Я люблю дождь. Кроме того, сейчас просто немного моросит. В Бишеле вы бы и одного дня не продержались. Вот там у нас настоящий дождь. Это была старая шутка, но Дат улыбнулся и не стал спорить.
Ладно, как знаете, но нам нужно все как следует проработать. Пока что мы не очень далеко продвинулись.
Да.
«Мы же лучшие умы обоих городов, так? Иоланду Родригес так и не нашли, а теперь потеряли еще и Боудена. За такое нам медали не дадут!» Он огляделся по сторонам. «Нет, серьезно, что происходит?»
«Мне известно все то же, что и вам».
«Меня бесит то, — сказал Дат, — что в этом дерьме невозможно разобраться. Нет, способ объяснить все есть. Но он мне не нравится. Я не верю в...»
Он махнул рукой, указывая на зловещие тайные города. Он посмотрел на улицу, сплошную, так что свет в окнах домов не был иностранным. Вечер еще не перешел в ночь, и на улице виднелись прохожие. Свет фонарей на перпендикулярной улице, в основном Бишельской, превращал людей в силуэты. На мгновение мне показалось, что одна из черных фигур наблюдает за нами достаточно долго, чтобы создать пролом, но потом она двинулась дальше. Не преследуя какой-то определенной цели, я пошел на юг. Я разглядывал обрамленные дождем силуэты города, проходил мимо парочек, тешил себя меланхолической мыслью о том, что сейчас могу пойти туда, где живет Сариска или Бессая, или даже Корви. Они знали, что я в Улькоме. Я мог бы разыскать их и пройти рядом с ними по улице. Мы были бы в нескольких дюймах друг от друга, но не в состоянии друг друга заметить, как в старой истории. Правда, я бы никогда так не сделал. Необходимость не видеть знакомых или друзей — редкое и чрезвычайно неприятное ощущение. Но мимо своего дома я действительно прошел. Я отчасти ожидал увидеть кого-нибудь из соседей. Кажется, они не знали, что я за границей, и поэтому могли бы поприветствовать меня, а затем заметить мой бейдж туриста в Улькоме и поспешно попытаться избежать пролома. В их окнах горел свет, но все сидели дома. В Улькоме я находился на улице Иой. Она практически в равной мере пересекается с Росситштрасс, на которой живу я. В двух шагах от моего дома находился улькомский ночной магазин, торговавший алкоголем. Половина пешеходов, окружавших меня, были улькомцами. Поэтому я мог остановиться рядом с моей входной дверью и развидеть ее, конечно, хотя тоже, конечно, не совсем, и испытать при этом чувство, для которого у меня не было названия. Я медленно подошел ближе, глядя на двери, находившиеся в улькоме. Кто-то наблюдал за мной. Похоже, какая-то пожилая женщина. Я едва мог разглядеть ее в темноте и совершенно точно не мог увидеть ее лица, но что-то в ее позе меня привлекло. Я посмотрел на ее одежду и не смог определить, из какого она города. Такие эпизоды неуверенности возникают часто, но этот момент затянулся гораздо дольше обычного. Моя тревога не стихла, а начала нарастать. Мне никак не удавалось прояснить местоположение женщины. Я увидел других людей в тенях. Они как бы проявлялись, не приближаясь ко мне. Они даже не двигались, но стояли так, что мое зрение все больше фокусировалось на них. Женщина продолжала смотреть на меня и сделала пару шагов в мою сторону, так что она либо была в улькоме, либо проламывалась. Я попятился. Возникла ужасная пауза, которая длилась до тех пор, пока женщина и все остальные, словно запоздалое эхо, не отступили и не исчезли во тьме. Я убрался оттуда. Не бегом, но быстрым шагом, после чего стал выбирать более освещенные улицы. Когда сердце успокоилось, и когда я провел несколько минут в оживленном месте, я пошел не в гостиницу, а туда, где уже был. На холм, откуда виден Бол-Е-Ан. На этот раз я действовал гораздо более внимательно, чем раньше, и пытался подражать улькомцам, и в течение часа, пока я наблюдал за неосвещенным местом раскопок, ко мне не подошел ни один милиционер. Пока что я обнаружил у них два режима поведения — агрессивное присутствие и полное отсутствие. Наверняка был метод, который позволял добиться мягкого вмешательства со стороны улькомской милиции, но я про него не знал. Вернувшись в Хилтон, я приказал разбудить меня в 5 утра и спросил женщину за стойкой, не могла бы она напечатать для меня кое-что, поскольку крошечная комната под названием «Бизнес-центр» была закрыта. Сначала она напечатала текст на бумаге с логотипом Хилтона. «А вы не могли бы напечатать его на простой?» — спросил я и подмигнул ей. «На тот случай, если его перехватят». Женщина улыбнулась, не понимая, в какую именно личную ситуацию я ее посвящаю. «Прочитайте мне его». «Срочно, приходи как можно скорее, не звони мне». «Отлично». На следующее утро я снова наблюдал за раскопками, подойдя к ним кружным путем. Закон требовал от меня носить значок туриста, но я разместил его на самом краю лацкана, где была складка ткани, и он был виден только тем, кто знал, что его нужно искать. Я нацепил его на пиджак настоящей улькомской модели. Он, как и моя шляпа, был подержанным, уже не новым, но новым для меня. Правда, я вышел за несколько часов до того, как открылись магазины, но один удивленный улькомец в самой дальней точке моей прогулки стал на несколько динаров богаче и лишился нескольких предметов одежды. Возможно, за мной следили, но мне казалось, что милиция за мной не наблюдает. Рассвело совсем недавно, однако улькомцы уже были повсюду. С наступлением утра улицы заполнились сотнями детей, и школьниками в строгой форме, и беспризорниками. Я не хотел рисковать и подходить еще ближе к Бол-Е-Ану. Я старался быть относительно незаметным. Следил за прохожими, закрываясь газетой «Улькома Насьон», ел жареную уличную еду на завтрак. На место раскопок стали прибывать люди. Они были слишком далеко, и я не мог их разглядеть. Они проходили за ограждение, предъявляя свои пропуска. Я немного подождал, а затем подошел к девочке в кроссовках, которые были ей велики, и обрезанных джинсах. Она с сомнением посмотрела на меня. Я показал ей 5-динаровую банкноту и запечатанный конверт. «Видишь вон то место? Ворота видишь?» Она настороженно кивнула. «Они всегда были готовы стать курьерами, эти дети. И не только имя».
«Вы откуда?» — спросила она.
«Из Парижа», — ответил я. «Но это секрет». «Никому не говори. У меня для тебя поручение. Уговоришь охранников вызвать кое-кого?» Она кивнула. «Я скажу тебе имя. Пойди туда, найди человека с этим именем и только его, и передай ему это сообщение». Либо она была честной, либо сразу поняла, умная девочка, что со своего места мне виден почти весь ее путь до дверей Бол-Е-Ана. Она лавировала в толпе, словно иголка, крошечная и шустрая. Чем скорее она выполнит это высокооплачиваемое поручение, тем быстрее она найдет другое. Было легко понять, почему ее и других таких же бездомных детей называют «мышами-работягами». Через несколько минут после того, как она добралась до Бол-Е-Ана, из ворот вышел человек, закутанный в теплую одежду. Он был далеко и шагал быстро, опустив голову. Но я мог понять, что это Айкам Цуэ. Мне уже приходилось вести слежку. Правда, в незнакомом городе это было сложно сделать, оставаясь незамеченным, но он облегчил мне задачу. Ни разу не оглядывался и почти всегда выбирал самые большие и самые переполненные людьми и пересеченные улицы. Они, как я предполагал, были кратчайшим путем к цели. Самый сложный момент наступил, когда он сел в автобус. Я был рядом с ним и смог спрятаться за газетой. Когда зазвонил мой мобильник, я поморщился, но в автобусе они звонили и у других, так что Айкам ко мне не повернулся. Звонил Дат. Я перевел звонок на автоответчик и отключил сигнал. Цуэ вышел из автобуса и повел меня к унылой сплошной зоне с улькомскими жилыми многоэтажками, далеко от центра, за Бишамко. Здесь уже не было ни красивых небоскребов в виде штопора, ни классических газовых комнат. Но бетонные площадки не пустовали, между гор мусора сновали люди, здесь было шумно. Это место было похоже на самые бедные жилые проекты Бишеля, но еще беднее, с саундтреком на иностранном языке, а дети и подозрительные личности здесь были одеты по-другому, чем у меня на родине. Только когда Цуэ вошел в одну из многоэтажных башен и двинулся наверх, мне пришлось по-настоящему проявить исключительную осторожность и как можно тише подняться по бетонной лестнице мимо граффити и кучек дерьма. Я слышал, как он бежит впереди меня, как останавливается и тихо стучит в дверь. Я замедлил ход. «Это я», — сказал он. «Это я. Я здесь». Кто-то ответил встревоженно, хотя, возможно, мне так показалось, потому что я ожидал услышать тревогу. Я продолжил медленно, аккуратно подниматься по лестнице и пожалел о том, что со мной нет оружия. «Это же твой приказ», — сказал Цуэ, — «твое сообщение, впусти меня, в чем дело?» Дверь скрипнула, и послышался второй голос, на этот раз чуть громче. От них меня отделяла лишь одна покрытая пятнами колонна. Я затаил дыхание. «Но ты же сказала...» Дверь открылась чуть больше, и я услышал, как Айкам шагнул вперед. Я повернулся и побежал к небольшой лестничной площадке у него за спиной. Он не успел услышать мои шаги или повернуться. Я врезался в него. Он влетел в квартиру, оттолкнул кого-то и растянулся на полу в коридоре. Раздался вопль. Я вбежал вслед за ним и захлопнул за собой дверь. Я встал рядом с ней, заблокировав выход, и вгляделся в мрачный коридор. Посмотрел на хрипящего Цоя, который пытался встать, на визжащую молодую женщину, которая отступала в ужасе, глядя на меня. Я прижал палец к губам, и, несомненно, по совпадению, у нее закончился воздух, она умолкла. «Нет, Айкам», — сказал я, — «это не ее приказ. Сообщение прислала не она».
«Айкам», — всхлипнула она.
«Прекратите», — сказал я и снова прижал палец к губам. «Я не причиню вам вреда, но мы оба знаем, что есть люди, которые хотят это сделать. А я хочу помочь вам, Иоланда,
Она снова вскрикнула, то ли от страха, то ли от облегчения.